традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 7 апреля. Мы будем говорить о месте Украины в Европейском Союзе на базе того, что произошло вчера в Голландии. Член парламента Нидерландов назвал прошедшее голосование по ассоциации Украины и Евросоюза историческим явлением. Midis.ru, такое интернет-издание, сообщает. Член голландской партии «За свободу» Герт Вилдерс после голосования сказал, его страна единственная из всех европейских держав смогла дать отпор сделке с Украиной. По его мнению, речь идет о победе евроскептиков. Голландцы сказали нет европейской элите и договору с Украиной, и это начало конца Евросоюза. Так сказал Герт Вилдерс. Еще один человек, это ведущий сотрудник по Европе в Испанском Королевском институте, Элькана Игнасио Малина, говорит, референдум в Нидерландах, на котором большинство высказалось против ратификации соглашения об ассоциации Евросоюза с Украиной, окончательно похоронил идею присоединение Киева к Евросоюзу, продемонстрировал кризис механизмов принятия решений в Евросоюзе и укрепил позиции евроскептиков в целом. Кстати, Игнасио Малина говорит о том, что укрепились и позиции сторонников выхода Великобритании из Альянса. Об этом он говорит. Еще раз напомню, вчера в Голландии был референдум по вопросу ратификации соглашения об ассоциации Евросоюза с Украиной. И вот согласно данным на этот час, более 32% граждан пришли на это голосование. Это больше 30% нужных для признания голосования действительным. И при этом за ратификацию соглашения проголосовали 38,1% участников голосования, а против выступили более 60%, если быть более точным, 61,1% участников голосования. Так есть ли Украине место в Евросоюзе, а у Евросоюза будущее? Об этом будем говорить. Галина Михалева, первый заместитель председателя Московского отделения партии «Яблоко», доктор политических наук, профессор. Галина Михайловна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот как вы расцениваете то, что произошло вчера в Нидерландах?
Ну вы знаете, я не стала бы присоединяться к мнению евроскептиков и мнению националистических партий, которые сейчас разыгрывают карту распада Евросоюза. Не забывайте, этот референдум носил консультативный характер. Он был введен совсем недавно. Совет министров Европейского Союза ратифицировал это соглашение. Это первое. Второе, это всегда долгий процесс. У нас о распаде Европейского Союза каждые примерно 7-8 лет говорят, и говорят, что это неизбежно. Но, тем не менее, это достаточно устойчивая система, несмотря на все кризисы, поскольку там работающие очень сложные демократические институты, им этот кризис удается преодолевать. Будь то экономический кризис, как, например, это было с Грецией, будь то политические проблемы, как сейчас с приходом к власти националистов в Венгрии, в Польше, или как то с высоким уровнем коррупции, ну, опять же, в той же самой Греции, в Румынии, в Болгарии. Что касается намерений Украины, это долгосрочное намерение. Конечно, здесь и Украина, что называется, сама виновата, потому что она не выполнила ожидания Европейского Союза. После, ну, во-первых, начиная с 2004 года, со цветной революции, с оранжевой, ну, и потом несколько было волн, включая последнюю, после Евромайдана и охлаждение отношений с Россией, Украину хотели поддержать в Европейском Союзе и думали, что там процессы пойдут очень быстро, а не получилось. Ну, во-первых, Украина значительно больше, чем та же Румыния или Болгария, которые тоже, вообще-то говоря, приняли в Евросоюз, закрыв глаза во многом. Да? Ну, а во-вторых, вот эти бесконечные скандалы, кризисы в правительстве, ну и плюс, знаете, Европейский Союз очень сильно остерегается принимать в свой состав в страны, которые имеют нерешенные территориальные конфликты, а в Украине их целых два. Ну, это такое заявление о намерениях, и я думаю, что сейчас будут, как часто это бывает, искать какие-то паллиативные решения и с той, и с другой стороны. Но другое дело, извините, последнее, что я скажу, другое дело, что сейчас из этого треугольника, к сожалению, выпала Россия, которая в нем была до 2014 года, потому что она участвовала в трехсторонних переговорах о свободной торговой зоне, Ну, вот сейчас Россия как бы стоит на другой стороне и злорадно потирает руки. Ну, вот у соседа корова умерла. Вот в таком стиле примерно.
Это Галина Михалева, она первый заместитель председателя Московского отделения партии «Яблоко», доктор политических наук, профессор. Мы еще ждем Александра Казакова, политолога, директора Центра либерально-консервативной политики имени Столыпина и Струва. Но Александр Юрьевич, как я понимаю, появится в этой студии буквально через несколько минут. Продолжим с Галиной Михалевой. Но все-таки, возвращаясь, в принципе, об этом голосовании как о чем-то важном. Совсем скоро будет голосование по возможному выходу Великобритании из Евросоюза. Неужели вы будете спорить с тем, что решение вчерашнее и то, что референдум в принципе состоялся, не окажет влияния и на то будущее голосование Великобритании?
Окажет, но не в той степени, как сейчас это ожидают наши публицисты. Потому что 30% участия для Европы – это чрезвычайно низкое участие. Это мы в России радуемся, когда у нас приходит 30% или даже 10%. У нас как бы нет границы. А там они считают, что если явка ниже 60%, то, в общем, это довольно мало. И все время говорят, что вот у нас наши избиратели, абстиненты, не хотят участвовать в выборах, и надо их как-то стимулировать. Очень разные настроения, очень разные группы. Конечно, волна евроскептицизма, она усилилась из-за потока мигрантов, с которыми сейчас Европа справляется с очень большим трудом. Но вот честно сказать, мои прогнозы такие, что если будет референдум в Великобритании, я думаю, что все-таки большинство будет за то, чтобы Великобритания осталась в составе Евросоюза. Потому что
то есть там евроскептики проиграют?
Да, потому что Евросоюз для большинства европейцев – это главное достижение послевоенной Европы. Это то, что Европу изменило в корне. Европу, которая столетиями вела войны друг с другом. После Второй мировой войны вообще никто себе представить не мог, что возможно такое образование из 28 таких разных стран с таким сложным многоуровневым механизмом принятия решений, основанным на консенсусе.
Теперь возвращаемся к тому, что происходило вчера. Вы уже сказали, что это референдум, что называется, как это?
Консультативный.
Консультативный, да. Он не обязателен к исполнению властями, насколько я понимаю, но вы полагаете, что власти все-таки не будут его учитывать?
Нет, я полагаю, что власти будут искать паллиативные решения. Понимаете, в Европе невозможно не учитывать мнение населения. Там все-таки власти ориентируются на граждан, тем более, что у них выборы скоро.
Посмотрели, учли и более сложным путем приняли то решение, которое планировали.
Нет, решение, конечно, будет изменено. Таким, в принципе, там довольно жестко закрепленное направление сотрудничества могут положить на лед, заморозить. Мнение Нидерландов могут учесть во всех институтах, где принимаются коллегиальные решения Евросоюза. И такая практика есть. То есть там есть механизм, специально прописанный. Это довольно новый механизм, который приняли после Лиссабонского договора. Соучастие граждан Европейского Союза в принятии политических решений. Так они бюрократизм преодолевают. То есть не учитывать это не могут. Но, с другой стороны, полностью отыграть назад и сказать Украине, нет, ребята, гуляйте, такое тоже не получится, потому что политика восточного партнерства, она принята. Ну вот смотрите, Турция сколько уже десятилетиями ждет? Они десятилетиями назад подали заявку.
Этот процесс
заявку.
Может быть бесконечным, ну, как предполагают конечно. Многие, но вот позиция Ангелы Меркель, которая только что вот появилась на лентах новостей, которая говорит, это прямая цитата, Германия заинтересована в том, чтобы путь Украины в Евросоюз и к стандартам, которые содержатся в договоре об ассоциации, был непрерывным. И дальше, говорит, Германия будет ожидать ответ Нидерландов в вопросе по соглашению об ассоциации Евросоюза и Украины. По-моему, это очевидный намек Ангелы Меркель.
Да, это не намек, это прямым текстом сказано, но это и для Анжелы Меркель как бы довольно рискованный шаг, потому что это будет стоить, как всегда. А кому это всегда стоит? Это стоит всегда Германии. Германия платила за преодоление кризиса в Греции. Германия сейчас несет основную ношу по приему мигрантов. это стоит очень много. А ХДС, ХСС предстоят выборы, и рейтинг у Анжелы Меркель падает. Так что в этом смысле она рискует. Но мне кажется, Анжела Меркель – это политик принципов. Именно поэтому у нее была такая и позиция по мигрантам, и позиция по Украине. Другое дело, будет ли соответствовать Украина вот таким требованиям, которые предъявляются в этом ассоциативном договоре.
Тогда дальше мы возвращаемся к тому, как голосовали те, кто принял участие в голосовании. Мы смотрим на карту голосования в Голландии, и мы довольно четко понимаем, что там в некотором смысле очень похоже голосуют, как это происходит, к примеру, на территории Российской Федерации. Mm-hmm. Более консервативно деревня, деревня более массово приходит, более четко голосует против любых изменений от существующего статуса. В городах люди приходят хуже, но голосуют, как правило, за возможность изменений. Вот этот раскол на город и деревню, он, в конце концов, не может похоронить разве Евросоюз?
Вы знаете, этот раскол на город и деревню, и об этом писали политологи, не буду вам сейчас называть имена и рассказывать, иначе это получится профессорская лекция, не надо этого делать, но он существовал всегда. Всегда после начала процессов модернизации, на самом деле даже после начала эпохи просвещения город всегда был более модернизированным, горожане были более просвещенными, а люди в глубинке, люди на селе, люди в провинции всегда были более отсталыми. Ну и в Голландии то же самое. Хоть страна, в общем, небольшая, по нашим-то масштабам даже маленькая, можно сказать, но вот эта разница там есть. То есть люди на селе, они живут там некомпактно, живут разбросанно, потому что ведут сельское хозяйство, они ориентируются больше на протестантскую церковь, у них такие традиционные взгляды, и, соответственно, они лучше голосуют за антиевропейские националистические партии. То есть, проще говоря, жить, как мы всегда жили, как наши деды жили, и мы также хотим жить, и нам никакие изменения не нужны, потому что эти изменения, может быть, принесут нам какие-то ущербы для нашей жизни. И нам придется меняться.
И все-таки, вот, например, Марин Ле Пен только что об этом тоже написала, и она пишет, что это триумф патриотических сил на референдуме в Нидерландах.
Ну, Марин Ле Пен – это, в общем, национальный фронт, это националистическая партия. Раньше мы отца ее сильно не любили и критиковали, но сейчас вот мы как-то привечаем националистов, не только Марин Ле Пен, но и более радикальную, например, «Золотую зарю» греческую и другие националистические партии. Ну, собственно, они радуются любому триумфу. Но в этом смысле у меня такая скептическая позиция. Вот этот резерв для националистов, несмотря на миграцию, несмотря вот на евроскепсис, он в Европе ограничен. Понимаете? Они не могут получить большинство. Сейчас победа условная на СДАП, как это было в Германии демократическим путем, она просто невозможна, потому что все-таки подавляющее большинство людей, оно разделяет демократические ценности, там существует конституционный консенсус. Так что меньшинство это может быть, но большинство завоевать они не смогут.
Как бы это Максим пишет нам через сайт говоритмосква.ру, как бы не форматировался Евросоюз, важно главное, и это другое. По его мнению, главное, что Украина все равно будет в Европе, а от России все равно будут только шарахаться. Как вы думаете?
Я думаю, что в длительной перспективе Россия будет в союзе, может быть, в новом союзе, не в Евросоюзе, но обязательно в союзе с Европой, потому что Россия исторически, это европейская цивилизация.
Смотрите, 569-й пишет, предыдущий гитлеровский Евросоюз был разгромлен Красной Армией, и это ждет такая же судьба.
Вы знаете, было две насильственных попытки объединить Европу. Это была попытка Наполеона Бонапарта, которая закончилась известно чем, поражением и квартетом держав. Да, но все-таки от Наполеона что-то хорошее осталось в Европе, это гражданский кодекс, например. И вторая попытка, это была попытка нацистской Германии и ее союзников тоже насильственным путем объединить Европу и построить все на новые законы. И та, и другая попытка провалилась. Зато попытка объединения на основе общих ценностей, общих институтов и общих правил, она, несмотря на все сложности, она оказалась удачной. Но это удивительно.
Такие попытки были?
Конечно, ну вот я же сказала, две основные попытки.
Еще 692-й спрашивает, с вашей точки зрения, все-таки вчерашнее голосование, это поражение украинского проекта евробюрократии или поражение евробюрократии как таковой?
Ну, я бы не сказала, что евробюрократия потерпела очень существенное поражение. Ну, конечно, там это какие-то уколы, это очередной показатель, что она не всегда бывает эффективно. Но здесь тоже это не надо абсолютизировать, потому что евробюрократия, она вместе с гражданами стран-членов Евросоюза, она все время вырабатывает новые правила, еще раз подчеркиваю, основанные на консенсусе. Не на там, голосовании большинства и основанные на участии граждан. Я бы скорее сказала, что это во многом, ну, не хочется говорить слово «вина», потому что это объективный процесс, который шел в Украине. Это, в общем, такое некоторое поражение Украины на ее пути в Европу.
Но понятно, это... но ассоциация все равно будет, вы уверены в этом?
Ну, а есть же сейчас восточное партнерство уже. Ну, конечно, она будет, просто она будет более мягкой.
Галина Михалева, первый заместитель председателя Московского отделения партии «Яблоко», доктор политических наук и профессор. Я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Код города 495. Полковник, добрый вечер. Нет, не получилось. 7373948. Телефон прямого эфира. Набирайте этот номер. Не забывайте, что 495 код. Будем надеяться, у нас все получится в следующий раз, когда мы будем. Так, значит, смотрите. Что. Стоп, 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 стоп. Ой, как полетели сообщения. Значит, несогласных голландцев додавят немцы и американцы, получается.
Нет, они отчасти пойдут голландцам навстречу, то есть эти условия будут смягчены, и более жесткая ассоциация, она будет отложена.
Еще одна попытка. Полковник, добрый вечер.
Да-да-да. У меня несколько вопросов, если можно. Значит, во-первых, скажите, пожалуйста, почему вы так категорично утверждаете, что объединение Европы это большое достижение? Я понимаю, что это достижение для тех стран, которые продают свою продукцию, а для тех, которые вынуждены убивать свою промышленность. Это во-первых. И второй вопрос сразу. Скажите, пожалуйста, почему вы считаете, что голосование в Голландии носило именно консультативный характер? И на какой смысл проводить консультативный референдум,
секунду,
если
подождите.
Референдум является
секунду.
Как бы высшим выражением воли народа?
Подождите, полковник, секунду, прежде чем вы отключитесь, скажите, а почему вы не считаете, что этот референдум был консультативным, если так записано в законах?
Но я полагаю, что в любом случае, как его ни назови, это в любом случае будет проявление именно высшей воли народа. Но консультативно это...
То есть даже если в законе написано... Секунду,
не название.
секунду, полковник, но у них в законе написано, что он консультативный, и его нужно только учитывать.
Я понимаю,
Все, но это было важно.
В любом случае...
Это было важно, Галина Михалева.
Да,
вы понимаете, в чем суть вопроса?
Да, конечно, конечно. Ну, просто наш визави, уважаемый господин полковник, он, наверное, не очень знаком с голландскими законами.
Нет, он говорит, не важно, что написано, но мы понимаем, это референдум.
Нет, там этот референдум корректирующий, он еще по-другому называется. То есть он проводится тогда, когда уже принятое решение, надо как-то менять, надо как-то корректировать, исходя из воли граждан. Ну, такое там законодательство.
Принятое решение не может быть отменено на основе такого референдума.
Ну, оно может быть скорректировано. Это первое. Ну, теперь, что касается Европы, ну, давайте посмотрим, какой уровень жизни, какой уровень расслоения людей, которые живут в Европейском Союзе, и тех стран, которые там не находятся.
Но помните, когда полковник напоминал вам о странах, которые вынуждены так или иначе, как он выразился, ликвидировать свою промышленность?
Вы знаете, вот в том-то и дело, что надо не искать врагов, а искать друзей, искать торговых партнеров. К сожалению, у нас сейчас с Европейским Союзом кризисные отношения. Некоторые говорят о холодной войне 2.0, и это не есть хорошо ни для Европы, кстати говоря, ни для нас. Лучше было бы для нас, если бы у нас были пролонгированы соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которые вступили в силу в 1997 году. К сожалению, они не пролонгированы.
Владимир спрашивает, вообще, с вашей точки зрения, не грозит ли Евросоюзу в ближайшем будущем крах? Как раз потому, что уже вошедшие в Евросоюз страны или находящиеся с ним в ассоциации страны, у них слишком разный уровень жизни.
Нет, уровень жизни у них не настолько разный, как в странах, например, находящихся вне Европейского Союза. Там, скажем, разница между 10% самых богатых и самых бедных, она где-то 6%. Да? А у нас этот показатель, например, в Москве 50. Ну, есть разница, да?
Ну и все-таки уровень жизни ведь определяется не разницей между самыми богатыми и самыми бедными. 569-й пишет, уровень жизни в Прибалтике, Румынии, Болгарии. Давайте сравнивать с Германией.
Вы знаете, ну да, там немножечко похуже, но и в Германии тоже есть и богатые, и бедные. Самое главное не в этом. Самое главное, что у этих людей есть перспектива. Они видят, что, несмотря на разницу стран, особенно между старыми странами Евросоюза и новыми, этот уровень жизни постепенно выравнивается. Границы вот до потока мигрантов были открыты. Есть разрешение работать в других странах Евросоюза. Есть разрешение учиться в других странах Евросоюза. И есть то, что называется vision, перспектива. И есть вот это понимание, что у нас у всех одинаковые ценности.
И это
мы все европейцы.
И эта перспектива для Украины осталась открытой и
теперь. Конечно. Кстати, это касается, извините, не только Украины, а всех стран Восточного партнерства.
Игнат пишет, но вот если бы Евросоюз не поддерживали Турчинова, если бы не поддерживали переворот на Украине, тогда бы отношения не портились.
Ну, вы знаете, я боюсь, что отношения после присоединения Крыма все равно бы испортились.
448-й. Какие перспективы вы имеете в виду? Как он пишет, сортиры мыть, что ли? Ну, вот перспективы для украинцев. Ассоциация с Евросоюзом. Новая возможность работать. 448-й полагает, что это возможность мыть сортир.
Вы знаете, нет. На самом деле эти механизмы отработаны, не отработаны были при последнем расширении, предпоследнем расширении Европейского Союза после краха социалистической системы, когда был выработан ряд критериев, на основании которых эти страны, ну, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, ну и так далее, наша Прибалтика бывшая, их принимали в Евросоюз. Там, помимо требований институционального характера, то есть принятие целого ряда законов, принятие политических требований, принятие требований, связанных с нормативами техническими, то есть соответствие технических нормативов. Кроме этого, была довольно существенная экономическая помощь. Поэтому это и создание рабочих мест, и поэтому это повышение постепенного уровня жизни.
Галина Михалева, первый заместитель председателя Московского отделения партии «Яблоко», доктор политических наук и профессор. Мы говорим о перспективах ассоциации Украины и Евросоюза после вчерашнего референдума в Нидерландах. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Егор. У меня вот уважаемый девушка...
Егор, только радио потише.
Да-да-да. Вопрос. Она несколько раз упомянула программу «Восточное партнерство». Может быть, человек не в курсе, но сами европейские, значит, начальники признали ошибочность и то, что программа вполне, скорее всего, будет закрыта.
Да кто это вам сказал?
Между прочим, ну, я сейчас на память не помню, но именно под программу «Восточное партнерство», та же, как...
Эта программа будет закрыта, вы что, не знаете?
Да нет, нет. Программа, конечно, закрыта не будет. Может быть, уважаемый Егор начитался каких-то газет, ну, не надо до завтрака особенно читать такие газеты, и надо смотреть разные источники информации. К сожалению, у нас сейчас в нашем информационном поле довольно много спама. Ну, конечно, националисты против этого европейского, восточноевропейского партнерства, но оно уже сейчас идет, оно работает, там есть инвестиции, и там есть определенный прогресс. Так что, конечно, это не будет закрыто.
Возможен ли такой сценарий в будущем, что Евросоюз будет инициатором какого-то союза с Россией создания?
Я очень надеюсь, что эта инициатива будет с двух сторон. В свое время она была благодаря Михаилу Сергеевичу Горбачеву, который провозгласил...
Именно союз,
новый союз, новый союз, новый тип союза, потому что, как бы, рамки Евросоюза, они присоединить такую большую страну, как Россия, они не позволяют.
Галина Михалева, первый заместитель председателя Московского отделения партии «Яблоко», доктор политических наук, профессор. Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 7 апреля. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Баррикады». Мы говорим о будущем Евросоюза и о том, есть ли после вчерашнего референдума в Нидерландах место в будущем Евросоюзе Украине. Сегодня с нами Галина Михалева, первый заместитель председателя Московского отделения партии «Яблоко», доктор политических наук, профессор. Она уже высказала свою позицию по этому вопросу. Александр Казаков, политолог, директор Центра либерально-консервативной политики имени Столыпина и Струве, которому мы ждали для участия в этих баррикадах, так и не появился в студии, но совершенно очевидно из СМС-сообщений, из ваших записей, которые появились в Телеграме, что у нас могут быть, легко могут быть баррикады Галины Михалева против народа. 7373948, телефон прямого эфира. Я предлагаю вам присоединиться к этому обсуждению. По сути, да, теперь, когда позиция Галины Михалевой по будущему Евросоюза и Украины в будущем Евросоюзе заявлена, вы можете с ней спорить. Вы готовы?
Конечно.
Да. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Константин к нам присоединяется. Добрый вечер.
Алло, приветствую. Константин 692. Да. Значит, у меня два вопроса. Значит, первый вопрос. Вот уважаемая гостья сказала, что в России, типа того, что может быть в Евросоюзе. Расскажите, пожалуйста, а зачем нам это? Потому что...
Нет, подождите, Константин, такого не было.
Сказка-теремок.
Такого не было, Константин.
Медведь-теремке.
Стоп, Константин, она не говорила этого. Она говорила о каком-то союзе Евросоюза и России, а не вступлении России в него.
Ну, вот такой вот союз, это все равно два медведя в одной берлоге. И второй вопрос, скажем так, а зачем это Украине? Потому что практика показывает, что если даже Украина как-то хоть тушкой, хоть чучелком вступит в Евросоюз, это разрушение ее промышленности, разрушение сельхозки, это жить на гранты.
Все, прошу.
Ну, у моего визави довольно специфические взгляды на жизнь, потому что, ну, во-первых, я пример такой приведу. Вот после войны, я уже говорила, никто даже представить себе не мог, что Франция и Германия будут в одном наднациональном государстве. А сейчас это возможно. Ну, а если в шутку это все переводить, если даже Тимур с Амуром живут в одной клетке и дружат,
да. Я понимаю, но смотрите, тогда Тома пишет из Европы. Слушаю отсюда Михалеву, смеюсь в голос. И про консенсус, и про выгоды объединения. Ну, Галина, вы просто приезжайте к нам в гости, пишет Тома, и избавим от любых иллюзий.
Вы знаете, я вообще читаю лекции в Бремене уже много-много лет. Я там бываю несколько раз в месяц.
У вас нет иллюзий?
У меня иллюзий нет, я довольно трезво смотрю и вижу все проблемы, которые есть у Евросоюза, лекции на эти темы читаю. В любой ситуации есть свои недостатки, нет идеальных государств, нет идеальных наднациональных союзов, но есть движение в лучшую сторону, есть стагнация, а есть движение в худшую сторону.
Алексей, врач через сайт говоритмосква.ру цитирует, это он пишет, что это цитата прямая, глава МИД Польши Выщековский в январе 2016 года сказал, программа «Восточное партнерство» потерпела фиаско в связи с отсутствием для партнеров перспективы членства в Евросоюзе.
А вы не забывайте, что сейчас в Польше и Венгрии к власти пришли силы антиевропейские, националистические, но даже они не пытаются выйти из Евросоюза, потому что, в отличие от предыдущей нашей слушательницы, мы можем посмотреть просто на статистике, на цифрах, действительно, что членство в Евросоюзе этим странам приносит, и что оно не приносит тем странам, которые даже в ассоциации с Евросоюзом не находятся.
Харьковчанин как раз и спрашивает с Украины буквально, зачем Европе еще одна бедная и проблемная страна?
Европе нужна стабильность. Европа не хочет, чтобы она была окружена нестабильными странами. Поэтому она идет, собственно, вот на такие жертвы.
Галина Михалева, первый заместитель председателя Московского отделения партии «Яблоко», доктор политических наук, профессор. Вы с ней не согласны. У нас такие сегодня баррикады. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Вась. Я согласен полностью с вашей гостьей.
Вась. Да? Нам нужны несогласные с гостей.
Я хотел бы задать вопрос.
Прошу.
По поводу того, что не кажется ли ей, что украинцы натолкнулись, вы упомянули, сказали о националистах, но есть и такие настроения в сытых странах Европы, которые являются Голландией. Не кажется ли вам, Украина столкнулась с этим? И второй вопрос быстренько. Не кажется ли вам, что Россия сейчас потеряла ориентир, на кого и ставить ставки в Европе по поводу Ангелы Меркель, когда мы рассчитывали на долгое сотрудничество, а Марии Ле Пен, от которой ничего не зависит. Я уж не говорю о руководстве Венгрии и Чехии, которые тоже сейчас как бы в футлярах находятся.
Противостоять Европе, если Россия хочет противостоять, теперь не с кем получается.
Нет, ну почему? У нас, в общем, сейчас позиция такая, что у нас друзей довольно мало в мире, мы сейчас себя снова считаем супердержавой, и в основном со всеми ссоримся. Вот недавно в новостях сказали, что Владимир Владимирович даже не поедет на саммит по ядерной безопасности.
Ну, даже уже, в Брежнев... уже не съездил.
Да, уже в брежневское время даже переговоры такие шли, а сейчас мы, к сожалению, от этого отказываемся. И поэтому тут возникают, естественно, сложности. Если мы изолируемся от всех, все, естественно, начинают нас бояться. Естественно, антироссийские настроения и в Европе, ну и в той же Украине тоже. Но по понятным причинам.
Нам не нужна Европа, пишет Рязанец, для нас союз с Китаем все равно выгоднее.
Вы знаете, а Китаю мы не нужны. Они не спят нас и не видят, а если спят и видят, так они видят наши территории и размещение своей грязной промышленности на наших чистых территориях.
Тем временем у нас слушатели друг с другом начинают общаться. Юрий пишет, если бы в Европе было так плохо, то он бы давно уже вернулся в Россию. 377 пишет, пусть Тома и все, кому не нравится в Европе, а, кстати, вот тут Антон из Голландии написал, одно дело лекции читать, другое дело жить здесь, в Голландии. Так вот, 377 пишет, все, кому не нравится в Европе, пусть приезжают сюда, желательно за Урал.
В Магадан, ну, я советую. 300, в Воркуту.
307, солнечный Магадан, это известная история. 7373948, слушаем вас.
Здравствуйте.
Прошу.
Я слышал такое заключение, что перспективы большие у Евросоюза, да? А по-моему, если бы наша элита работала бы на свою страну, у нас намного лучше перспективы в России.
И все-таки ваш вопрос. Секунду, я прошу прощения, извините. Давайте мы все-таки помним, о чем мы сегодня говорим. И я жду в эфире людей, которые будут оппонировать Галине Михалевой. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Вопрос можно задать?
Вы готовы оппонировать госпоже Михалевой?
Готов, да, оппонировать.
Прошу.
Уважаемая Галина, дело в чем, вот я занимался ракетной техникой, счетов, и политологам нельзя доверять, как нужно жить в нашей стране, что нам нужно делать. Вы в жизни, если честно, вы читаете лекции, вы политолог, вы теоретик. Еще американцы говорили, что управлять страной должны инженеры, то есть люди, которые занимаются практикой конкретной. А вы, извините, ля-ля.
Я прошу прощения, ля-ля. Но вы помните, да, что и кухаркам тоже нельзя управлять.
Не-не-не, кухаркам нельзя управлять. Должны грамотные люди управлять. Что такое политолог? Ну, почему все считают, аппендицит вырезать сложно? Извините, а управлять страной России все готовы.
Но вы-то как раз, подождите, подождите, а скажите, вы сказали, инженерам можно?
Да, ученым можно, да. Вы поймите, Сахарова возьмите, это монстр, да, я понимаю, это...
Все. Госпожа Михалева.
Вы знаете, я думаю, что есть специалисты в разных областях. Вот наш уважаемый инженер, я не уверена, что если спросить его об архитектуре международной безопасности, он что-то внятное может нам ответить. Я не специалист в инженерии, но я думаю, что на самом деле как-то влиять на государственные решения должны иметь право все граждане. А уж политологи специализируются, собственно, на политике. Это тоже наука.
Тома
хоть
пишет,
вам и не нравится.
Тома пишет, разница между нами в том, что я-то в Магадане был. Да и потом я в Швейцарии, а не в Евросоюзе. У нас тут все хорошо. Вот вокруг плохо. 447-й требует... Про кухарку больше не вспоминать, потому что в первоисточнике там более точная история. Не искажайте, Ленина пишет 448-й. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые гости.
Прошу.
Вот мы сейчас говорим про будущее, да?
Так, Евросоюз, да.
Да, я бываю в родственной линии довольно часто в Польше, в такой стране. Вот, и у молодежи... там, к Евросоюзу очень скептическое настроение. Вот я вот просто вам транслирую настроение оттуда, что брюссельская евробюрократия хочет жителей Восточной Европы превратить в должников еврейских банков. Ну, это прямая речь. Вот так, это популярное настроение там. Спасибо.
Прошу.
Ну, вы знаете, есть вот такой афоризм, что плох тот, который в юности не был революционером, а в старости не стал консерватором. Молодежь всегда скептически ко всему настроена, и это правильно. Эта критика должна быть. Но когда они начинают жить, и когда они начинают сравнивать, что в Европе, особенно если они начинают ездить в другие страны, ну, я не знаю, ведь у нас есть не только Китай и Россия, у нас есть, например, Зимбабве, у нас есть Сирия, где война идет. Они видят эту разницу. Но не случайно сейчас такие потоки беженцев стремятся в Европу. Если бы в Европе было плохо, наверное, в другое место бы бежали.
Мы не утописты, мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас вступить в управление государством. Ну, а дальше Ленин в последующих фразах объясняет, как их нужно для этого сначала научить. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Юр, здравствуйте, Андрей, 80-й. Галин, добрый день. Вопрос у меня. Подскажите, пожалуйста, вот вы говорите, что Европе, в принципе, Евросоюзу, да, нужна стабильность. Я просто, извините, но я забыл контекст, вот Европе или Евросоюзу. Вот смотрите, движущей силой Евросоюза, ну, все-таки, да, давайте назовем Германию и Францию. Я думаю, я не слишком ошибусь, назвав это. И получается, что на данный момент на границе Евросоюза образуются мало того, что какие-то просто непонятные анклавы, да, это вот три латвийские деревни, вот эти вот Прибалтика, плюс еще нестабильная совершенно Украина, плюсом еще совершенно нестабильная Греция. Ну и вот если мы будем брать вообще Европу, да, вот развитие Европы, ее вектор, направление в будущее, вот он вообще существует там как таковой, но мне почему-то видится, что нет.
Прошу.
Ну, у меня другое видение, но я бы сначала хотела отнестись к цитате. У меня нет такого пиетета перед Владимиром Ильичем Лениным. Я бы скорее ориентировалась на таких авторов, как, я не знаю, Кант или Вебер. Ну, список можно продолжать. А то, что писал основатель советского государства, ну, вряд ли надо принимать за чистую монету, учитывая историю, которой все это закончилось. Ну, а что касается видения, конечно, оно есть. Это видение, оно в общеевропейских ценах. У нас сейчас, конечно, не любят об этом говорить, о правовом государстве, о демократии, о правах человека, о защите прав меньшинств, но это правда то, что работает там. Иногда с недостатками, иногда механизмы не очень отработаны, но работает, и эта работа совершенствуется. И другим странам это нравится. Ну и потом я бы не стала так скептически относиться к балтийским странам. Вот посмотрите на Эстонию, несмотря на большое количество русскоязычного меньшинства, они смогли преодолеть этот конфликт. У них самый высокий уровень, например, компьютеризации. У них довольно высокий уровень жизни. У них низкая безработица. И на самом деле они живут значительно лучше, чем жили при Советском Союзе в нашем составе.
Не кажется ли вам, что через время, к примеру, поляки будут также избавляться от наследия Евросоюза, как сейчас от социализма, пишет 89-й?
Нет, я думаю, что наоборот. Качинского опять переизберут, к власти придут проевропейские силы, потому что поляки со временем увидят, что вот эта националистическая линия, она заводит их в тупик.
Алексей Врач пишет, нет, в Польше недовольство Евросоюзом, как ему кажется. Молодые поляки тянутся к Великобритании, их там уже достаточно. Правда, дальше он пишет, а вот и Украина Евросоюзу не нужна. Украине надо возвращаться в Россию. Так, Сотый пишет, если придем в Евросоюз, придется разоружаться. Это вопрос. В Эстонии нет молодежи, она вся уехала в Европу и моет там сортиры, уверен. 448-й.
Это он в газете «Правда» прочитал, наверное?
Не знаю, здесь нет того, что это цитата. 7373948, телефон прямого эфира. Сегодня у нас такие баррикады. Галина Михалева, первый заместитель председателя партии «Яблоко», доктор политических наук, профессор против аудитории радиостанции «Говорит Москва». Сегодня мы обсуждаем будущее Евросоюза и место Украины в будущем Евросоюзе. Присоединяйтесь, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, Юрий, Галина. Галина, я так поняла по вашим выступлениям, что вы против нашей истории СССР, против великого вождя Ленина, который все-таки создал первую в мире социалистическую страну. Вы против Сталина и вообще против русского народа. Смотрите.
Если вы против Сталина, то вы против русского народа.
Ну, в общем, против русского народа, безусловно, нет. Но слушательница, которая, видимо, сторонница Ленина и Сталина, совершенно правильно меня поняла. Я считаю, что если бы не было Октябрьского переворота, сейчас наша страна опережала бы и Германию, и Францию.
7373948, телефон прямого эфира. Про то, что молодежь из Эстонии моет сортиры в Европе, написали в газете «Гардиан», утверждает 448-й. 757-й критикует только что вышедшую в эфир слушательницу, называет ее левачьей фанаткой. 7373948, телефон прямого эфира. Владимир спрашивает, что за пример с Эстонии вы приводите? Они разве живут лучше, чем в Советском Союзе?
Конечно.
Но если так, тогда и мы лучше живем, чем в Советском Союзе.
Нет, не все. Конечно, те, кто стоит в списке Форбса, безусловно, лучше живут, чем в Советском Союзе. Но вот огромная часть пенсионеров живет значительно хуже. Раньше у них был достаток на низком уровне, но он был гарантирован. А сейчас вот тем, например, новым, последний, кто старше 70 лет, нужно будет только с разрешения посещать врача.
Но это пока лишь предложение.
А работающим пенсионерам отменили индексацию. Но этот список можно продолжать. Очень большая категория живет хуже.
И все-таки 314-й пишет, Европа всегда Россию гнобить будет. Даже при власти либералов, когда мы под козырек Европе делали, Евросоюз ведь нам визы-то не отменял.
Да, потому что они продолжали нас бояться, потому что они не очень нам верили. И потому что вот эти исторические конфликты, которые длились, собственно, 70 лет, их преодолевать очень сложно. Очень сложно завоевывать снова доверие. И это такой процесс пошаговый и взаимный.
Я все-таки напоминаю, что мы сейчас не говорим о Советском Союзе, а в прошлом. А мы говорим о будущем Европейского Союза. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Иван зовут. Уважаемый Галин, как бы два вопроса. Смотрите, как бы управляется чем? Деньгами. Да, Америка деньги, в принципе. Купить элиту в маленьких странах ничего не стоит. Эта элита и управляет народом. Купить у нас элиту тоже можно. Но народ много, территория большая, не даст. Вот, так вопрос такой, как бы. В принципе, с яблоком все понятно.
С Евросоюзом, вот такой... я прошу прощения. Евросоюз. Я напоминаю, что у нас сегодня тема Евросоюз, а не яблоко.
Я понял. Тогда вопрос такой просто. Исходя из территории, из нашей истории, как вы считаете, как мы вообще вольемся в этот Евросоюз? И как и в принципе, вот учитывая коммунизм, я считаю, что мы немножко отстали за эти 70 лет, но он все-таки как нашу страну удержал. А так мы, в принципе, потихонечку догоним, и все будет нормально. Но нам, в принципе, там делать нечего, и общего мало. Спасибо.
Спасибо.
Да нет, вы знаете, мы живем сейчас в другом мире. Мы живем в мире глобализации, глобальной экономики, новых информационных технологий, международных корпораций. И жить изолированно сейчас просто невозможно. Тогда мы превратимся в Северную Корею. Поэтому даже сейчас... Даже в этой ситуации, относительной конфронтации с Западом, все равно мы не можем, как наша власть говорит, без наших западных партнеров. А вот с первым тезисом нашего уважаемого слушателя я бы не согласилась. Разве наше население не дало нашей власти увести деньги в офшоры и не платить налоги? Разве наше население голосует не большинством за тех, кто сейчас находится у власти? Разве у нас нет результатов голосований 98 явка, 99 за Единую Россию? Так что наше население, извините, действует по старому принципу. Народ безмолвствует.
Обыкновенная антисоветчица Галина. Евросоюз дышит на ладан, утверждает Игорь. Теперь еще Дарьюшка пишет самые популярные анекдоты в Польше про тупых евробюрократов. Раф пишет, что в репортаже BBC упоминали прибалтийских гастарбайтеров, которые лук-порей в Англии собирают. И Стас задает вопрос. Галина, а вы вот хотите уехать в Евросоюз на постоянное место жительства? Вы хотите, чтобы ваше постоянное место жительства здесь стало Евросоюзом? Или еще какой-то вариант?
Вы знаете, я разочарую нашего слушателя. Я там жила 10 лет, я там была замужем, и я вернулась сюда, потому что я считаю, что здесь я для своей страны могу сделать больше, чем там. Так что я не понаслышке знаю, как там устроена жизнь. А насчет лук-порей, да, кто-то лук-порей собирает, может быть, кто-то и туалеты моет, но какая-то часть учится в университетах, находит рабочие места, делает там бизнес, и если это идет успешно, очень часто возвращается в страны, откуда они приехали.
Галина Михалева сегодня в программе «Баррикады», первый заместитель председателя Московского отделения партии «Яблоко», доктор политических наук и профессор. По сути, получается, что Галина Михалева сегодня была на баррикадах с аудиторией радиостанции «Говорит Москва». Вы на стороне Галины Михалевой 134-21-35. Вы против 134-21-36. Голосование пошло. Игорь пишет, слушаю Галину Михалеву и радуюсь, что такие люди, как она, не у власти. А вы понимаете, почему?
Ну, я думаю, что человек слишком много смотрит телевизор.
Только и всего? Ну, так потому, просто?
Я думаю, что да, потому что сейчас у нас это главное средство формирования сознания нашего населения.
Но когда вы говорите, что с вашей точки зрения большинство неправильно голосует, пишет 969-й, это же демократия. Если большинство голосует так, значит, именно это их и устраивает.
Вы знаете, не может 99% ходить на выборы. Это не голосование, а рисование.
7373948, телефон прямого эфира. И продолжается голосование. Вы на стороне Галины Михалевой, 134-21-35. Вы с ней не согласны, 134-21-36. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Виталий из Москвы. Хотелось бы вот спросить, вот единственный вопрос, это складывается впечатление, что у нас вот либеральная оппозиция всегда представляет, либеральная в смысле ответов на вопросы. И вот если мы говорим о ценностях, так называемых, декларируемых, европейских, то хотелось бы получить вот комментарий касательно так называемых ценностей продавания, допустим, подписания с Евросоюзом американского трансатлантического партнерства без обсуждения с массой населения. И второй вопрос с этим связанный. А что будет говорить вот наша либеральная оппозиция в случае, если по результатам голландского референдума все равно голландцы продавят это решение о евроассоциации с Украиной? Как тогда, какие ценности, кроме ЛГБТ-сообщества, остаются?
Прошу.
Ну, наш слушатель довольно...
30 секунд, Галина.
Довольно сильно все это упрощает. Я скажу так, так не будет, во-первых. Во-вторых, члены Евросоюза и так были странными членами НАТО. Так что ситуация выглядит совершенно по-другому.
Рисориус пишет, хоть я и не согласен с Галиной, совсем, не совсем согласен с Галиной, но рад, что есть такие люди, которые не боятся защищать свою точку зрения, отличную от точки зрения большинства. То есть, а вы тоже понимаете, что большинство не на вашей стороне?
Ну ничего, время меняется.
Сколько процентов? Сколько, вы думаете, процентов на вашей стороне?
Ну, в лучшем случае процентов 20-25.
Галина Михалева сегодня была на программе «Баррикады», и 31% на ее стороне, 69% не согласились. Галина Михалева, первый заместитель председателя Московского отделения партии «Яблоко». Я благодарю вас. Спасибо.
И вам спасибо. До свидания.